Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Кирилл.
А с нами на связи доктор исторических наук, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарычницкая. Наталья Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Алексеевна, хотим начать, собственно, с заявления Генеральной прокуратуры России, которая сообщила, что Германия прислала ответ на 5-й по счету запрос, который касается истории с Алексеем Навальным. И вот власти ФРГ снова отказались отвечать на вопросы России под надуманным предлогом, утверждает Генеральная прокуратура. А что вам видится в этой истории? Почему не отвечается... Генеральная прокуратура России не получает ответ на свои вопросы? Как вам кажется?
Потому что, мне кажется, это не только мне кажется, но всем здравомыслящим людям, что вся эта история – это некий сценарий для того, чтобы развернуть вот ту самую кампанию, которую мы сейчас видим. И дело с отравлением, которое совершенно непонятно. Я читала очень много заключений очень крупных химиков, которые говорят, что это совершенно абсурдное обвинение, потому что если бы он действительно вот этим отравляющим веществом был отравлен, то он там не прожил бы и 10 минут, и рядом с ним кто был бы пострадали. Вот. Но в любом случае что-то такое с ним произошло, и обвинять огульно Россию в том, что кто-то его отравил, когда он, в общем-то, совершенно никому не был тогда опасен. Он сейчас раздут гораздо больше, чем тогда, когда он был уже затухающей совершенно звездой, немножко поизносившимся таким образом, надоевшим. В стране, честно говоря, мало кто, так сказать, о нем вспоминал. У нас есть другие проблемы, есть протестные настроения, но они совершенно другого направления. И, естественно, если страну обвиняют и требуют завести какое-то уголовное дело против кого-то, но для этого же должны быть какие-то материалы, какие-то доказательства. Сначала собираются какие-то показания, а потом уже основания для дальнейшего судопроизводства. Но вот Россия и запрашивает эти основания, приглашает приехать даже, посмотреть все документы медицинские, которые связаны были с его содержанием уже вот в России, когда его спасли фактически и сделали все, чтобы он был вообще, пришел в себя и был здоров. Мне кажется, что тогда вообще никто больше не был заинтересован в том, чтобы он остался жив и здоров, чем наша сторона, потому что ясно было, если что с ним случилось, так уже компания была бы еще более беззастенчивой. Поэтому, конечно, это лишний раз доказывает, что желание не в том, чтобы какое-то серьезное было обсуждение или разбирательство, а желание постоянно вот вертеть, создать эту рану, потом засунуть туда нож и постоянно его крутить, привлекая внимание к этому.
Наталья Алексеевна, ну, то есть вы уверены, что это не какие-то сложности юридические, бюрократические и прочее? Я просто почему вас спрашиваю? Потому что вот в январе представитель Минюста ФРГ отвечал, что ответы, которые были даны в том виде, насколько это возможно в настоящее время и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права. Вот.
Но здесь дело не в праве, здесь даже дело в медицинских документах. И их же тоже никто не присылал совершенно, чтобы признать или хотя бы взять в рассмотрение вопрос о теоретически возможном отравлении. Для этого же надо получить медицинские данные анализов. Их же тоже нам никто не дает. И каждый раз меняется аргументация. То вот правовая система не позволяет большего дать, а то якобы, что документы были подготовлены и какие-то сделаны, проведены процедуры медицинские там типа в военном ведомстве, а это уже нельзя выдавать и так далее. Ну, не мытьем, так катанием пытаются просто отказаться от сотрудничества в этом вопросе. И мне, например, это очевидно. Ну, вы знаете, а когда его отправили к нам сюда, ну, ясно было, что специально, чтобы поставить страну в положение Цусванг. То есть, чтобы в любом случае была возможность развернуть кампанию. Если его не задержат, то значит не выполнит свой собственный закон, который требует задержать, как любого другого гражданина. Значит, испугались, значит, шум насчет этого, значит, ох, как вот силен этот, силен, значит, Навальный, что власть его боится, он тем самым поднимает его до себя, до уровня. Если арестует, как это было сделано, вот начинается вот эта кампания, нарушение.
Наталья Алексеевна, предлагаю чуть дальше пойти. Сегодня также стало известно, что Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство защитников оппозиционера Алексея Навального о его освобождении на основе решения Европейского суда по правам человека. Можно ли считать, что попытка вот эта надавить на Москву неудавшаяся, и будут ли какие-то шаги дальше, чтобы Запад мог добиться своего, как они говорят, освобождения Навального?
Я думаю, что они, конечно, ничего не добьются, потому что здесь очень строгое выполнение законодательства. Знаете, я как член общественной палаты, даже мне пришлось как-то выступать в суде, когда я просила смягчить наказание, там вина была, безусловно, я просила, чтобы не такой срок большой был. Но я просто на этом примере я убедилась. Вот человек второй раз совершил какое-то правонарушение, и условный срок, на который первый раз его осудили, тут же автоматически превращается в реальный. Это относится к любому гражданину и любому типу правонарушения. То ли кража, то ли наркотики, то ли там еще что-то, то ли коммерческие преступления и так далее. Прикоснулась к этому, и на этом примере человека совершенно не политического, совершенно обычного гражданина, который совершил определенный проступок, потом повторил его, и вот то же самое было, срок сначала условный, превращен потом в реальный.
Да,
что касается
юриспрудентов,
понимаете, у нас же все-таки, слава богу, чтобы там ни говорили, не все у нас, так сказать, приветствовали поправки в Конституцию, но то, что у нас произошла деколонизация внутреннего права, это плюс. Вы попробуйте в Соединенные Штаты со стороны хоть какого-то международного суда или какой-то внешней структуры объявить или направить им требование изменить свой закон, немедленно отпустить, признать. Да они просто... Ну, они даже не будут отвечать.
Они
на
тут
это.
Же съедят, и все.
Потому что американское право выше всего. Они не подчиняются международному. Мы... Там, где мы сами признаем, мы можем и собираемся выполнять все подписанные нами соглашения. Но если противоречит какая-то правовая норма нашему внутреннему, то примат внутреннего законодательства. Не говоря уже о том, что СПЧ не может требовать освободить. Оно может только сделать заключение о неправильности применения права в его деле, понимаете, и направить рекомендацию пересматривать его, требовать просто взять и отпустить, диктат, в общем, мы требуем свободу Анжели Дэвис, да.
У нас есть вопрос от наших подписчиков. Он вот так звучит. Может быть, Россия как раз сейчас наоборот защищает Навального от того, что его потом Запад захочет использовать как сакральную жертву?
Вы знаете, все может быть и так. Я повторяю, что никто больше, чем российская сторона, не был заинтересован политически в том, чтобы Навального тогда вот спасли, вывели из его вот этого бессознательного состояния, потому что ясно было, что если с ним что-то будет, вот будет все то, что мы сегодня имеем. Вот. И такие сакральные жертвы вообще-то это вообще во всяких там внутренних, вернее, закрытых разработках по совершение переворотов, там оранжевых цветных революций, это есть, безусловно, потому что в демократическом обществе любая жертва, пусть даже случайно, вот случайно в давке кого-то задавили, это трагедия всегда, это превращается в политический козырь, поднимается огромная волна непоминовения. Тут же, естественно, через интернет и все наши социальные сети, это такая сейчас, знаете, революция смартфонов, вот, начинается мобилизация гневных, так сказать, союзников. Ну, поэтому это тоже нельзя исключать совершенно. Думаю, что... Что безопаснее всего, это точно Навальному в местах, так сказать, заключения. А условия содержания сейчас там, я тоже как член общественной палаты знаю, в общем, совершенно несравнимы с теми, которые были еще 20 лет назад. Они намного лучше и вполне удовлетворяют международным критериям.
В общем, будем наблюдать за этой историей. Есть еще одна история, Наталья Алексеевна. Госдепартамент США не стал предлагать новые санкции против европейских компаний, которые причастны к строительству Северного потока-2. Госдепартамент выступил с докладом, и где предлагал, собственно, ввести эти самые новые санкции, но по итогу оказалось, что предложение касалось двух участников строительства газопровода. Это судно «Фортуна» и владеющие им компании КВТ «РУС». То есть против Германии ничего не предлагалось. И, в общем, критики этого доклада сказали, что непонятно, зачем вы тогда вообще с ним выходили.
Ну, на самом деле, я полагаю, что Соединенные Штаты в лице и прежней, и нынешней администрации Байдена хотят соблюсти лицо, с одной стороны, потому что они уже столько раз повторяли, что это плохая сделка, это слова Трампа, и подтвердила нам всем известная и очень милая, значит, Джен Псаки это повторила чужие слова, нам своих, наверное, не способна, так сказать, изречь. Но одновременно отношения между Евросоюзом, Европой в целом и Германией и Соединенными Штатами были очень сильно подпорчены. И Соединенные Штаты сейчас, мне вот как наблюдателю, изучающему международную политику и вообще, так сказать, именно всю жизнь, так представляется, что Байден хотел бы несколько погасить вот это взаимное недоверие и раздражение и не будет вот сейчас вот так напирать на это, хотя ему очень не нравится действительно весь этот проект и то, что он близок к завершению, но недаром же вот не так давно сначала просочились, а потом уже было ясно, что даже они готовы были пойти на переговоры с Германией и с Евросоюзом для того, чтобы найти те формы и те способы и те условия, который надо применить к завершению, чтобы можно было как-то согласиться. Понимаете, потом они немножечко дали назад, но слово «не воробей» вылетит не поймаешь. И вот это подтвердило мнение экспертов, что Соединенные Штаты, по-видимому, все-таки не хотят так отталкивать Германию, раздражать ее, так сказать, политические круги и, главное, финансовые и ну, крупные корпорации, ну, вообще те, кто действует в экономике, потому что на самом деле для Германии это было бы ужасным провалом. Они вложили туда огромное количество миллиардов евро, и действительно вот этот недорогой российский газ, источник топлива, тепла, особенно актуален вот в эту зиму, он им очень нужен. И доказывать, что лучше на треть, если не наполовину, более дорогим американским сжиженным газом, который тоже вряд ли сейчас вот такая тенденция может быть произведен в нужных количествах, а цены как раз стали выше, что убедить их, немцев, в этом, конечно, очень трудно, ну, просто невозможно. Это понятно, что речь идет и о коммерческих интересах в Соединенных Штатах, и, конечно, политических, потому что они понимают, что вот такая экономическая честная связь, я даже не хочу слово «взаимозависимость» употреблять, она, ну, минимизирует и как бы ограничивает степень разрыва России и Европы.
Вот, кстати, очень важные слова, Наталья Алексеевна, про разрыв между Россией и Европой, в том числе США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российские власти якобы стремятся подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейский проект и НАТО. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, и там же он обвинил Москву в нападках на американскую демократию и причастности к серии кибератак по всему миру. В общем, по сути, программное заявление, наверное, можно так это рассматривать.
Ну, а что еще им остается делать? Вы знаете, когда еще в советское время начался проект «Газ-трубы» с Германией, почему-то никто не считал, что это подрывает единство Североатлантического альянса и Соединенных Штатов и Европы. На самом деле Россия никогда не стремилась к этому, понимая, что это, во-первых, абсолютно наивная и несбыточная цель, они слишком увязаны, это некая такая уже общая, очень взаимозависимая как раз, по большому счету, и финансовая очень взаимозависимая система, но известная такая самостоятельность Европы и той же Германии, она достигается только конструктивными отношениями с Россией. Это тот небольшой противовес, который дает хоть небольшой люфт для внешней политики и позволяет... Ну, кстати, это ведь не впервые они так нажимают. Я писала первую свою диссертацию кандидатскую, бог знает когда, на тему отношений США к новой восточной политике Вилли Бранта. Боже мой, что там творилось? Остановите безумный бег Бранта в Москву и так далее. И потом во время арабо-израильской войны Вальтер Шель, тогда министр иностранных дел у Бранта, заявил, что он не хотел бы, чтобы из аэропортов Германии Соединенные Штаты вот устраивали такой авиационный авиамост, по которому шло снабжение Израиля. Германия, мол, не желает ссориться с арабскими странами и выбирает роль нейтрального государства. Слушайте, на следующий день была отповедь из Государственного департамента, где без обиняков было сказано, что Германия не имеет полного суверенитета, и США как оккупирующая держава по всем договорам, вытекающим из послевоенного урегулирования, имеет право совершать с территории Германии действия, какие только пожелает. Ничего себе, да? Ну вот, вообще многие эксперты считают, что и несмотря на объединение Германии и договор 2+4, который якобы сделал ФРГ полностью суверенной, США не отказались и не сочли, не объявили исчерпавшим себя ни один юридический акт, закрепляющий послевоенные права как оккупирующие державы. Поэтому, к сожалению, не все это знают, но там же до сих пор не только в Рамштайне, там вообще 70 мест, где находятся войска США, не как часть НАТО, а именно как оккупационные войска, и куда не имеет права войти ни один немец и ни одна немецкая
Тем интереснее, Наталья Алексеевна, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон, то, что он обозначил важность построения новой международной архитектуры безопасности, которая без России невозможна, и что с Россией ее, по крайней мере, строить нужно, поскольку, вот, мне кажется, это отдельно надо сказать, что напрямую конфронтацию с Россией никто не решается, поэтому давайте, мол, мы как-нибудь все-таки будем налаживать связи тогда уж.
Ой, ну Макрон за последние годы делал не раз такие несколько противоречивые заявления, то вот в таком духе, как вы процитировали, то как бы опять назад. Это говорит как раз вот об уровне европейской политики, которая понимает свою скованность Америкой, уязвимость, свою несамостоятельность, ползучую и уже очевидную утрату всякой политической и исторической инициативы в мировом развитии, но все-таки пытается как-то сохранить.
То есть, по вашему словам, Макрону просто останутся словами?
Ну, я хотела бы, чтобы это было не так, но, к сожалению, пока, кроме слов, мы видим мало. Хорошо хотя бы, что такие слова произносятся. Безусловно, можно только приветствовать.
Наталья Алексеевна, а стоит ли ожидать хотя бы в перспективе там 5-10 лет, что...
50 или
5-10 лет, что все-таки найдутся в европейских странах такие лидеры политические, которые все-таки будут ратовать за суверенитет каждой своей страны? Или это, ну, так и будем наблюдать? У вас какие прогнозы на этот счет?
Вы знаете, сейчас прогнозы делать, наверное, было бы не так очень легкомысленно. Могу, так сказать, поделиться своим наблюдением и мнением. В течение 5 лет вряд ли. 10 есть надежда. Дело в том, что на самом деле в Европе уже наметился, ну, если не раскол, конечно, это слово еще пока слишком сильное, но во всяком случае разный взгляд на уровень взаимоотношений с Россией. Есть, так сказать, некая легкая фронда со стороны Италии, Венгрии. Там не все в страны хотят продолжать этот курс, но тем не менее они не настолько сильны, и они все повязаны некими юридическими нормами Евросоюза, чтобы открыто вступить в конфронтацию уже очень серьезно. Но тем не менее, более того, в самом даже политическом классе, в интеллектуальном классе достаточно консерваторов, которые понимают, что Европа стремительно приходит в упадок именно как актор мировой политики, как центр, из которого, в котором вообще, как всегда, ты, наверное, 700 лет совершались события всемирно-исторического масштаба и рождались идеи всемирно-исторического масштаба. Ну, все, это безвозвратно ушло. Вот. Но все политические структуры, администрации, все международные структуры, все брюссельские структуры, которые по своей бюрократии и громоздкости уже превосходят все советские, заполнены за это время, за 20 лет кадрами, которые воспитаны вот в той парадигме, в той философской раме, что Россия – это враг, черный зигзаг истории, это мальчик для битья.
Ну, в общем, здесь только смена поколений. Наталья Алексеевна,
эту элиту она должна смениться естественным путем. Но вы видите, как относятся ко всем партиям, которые предлагают что-то альтернативное. Я здесь даже не намекаю на альтернативу.
Ну да, здесь, видимо, надо ждать, когда количество перейдет уже в качество. Наталья Александровна, еще одна история, которую очень хотим с вами обсудить, это слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева. Он сказал, что считает внесудебные санкции Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука сравнивает это с решениями троек НКВД в годы террора. Насколько вам близка такая аналогия?
Ну, на самом деле, именно внесудебное преследование было, считалось всегда вот признаком тоталитарности вот советского общества, особенно в, я бы сказала, как историк, вовсе не в 30-е годы, а именно в 20-е. Как мой папа, переживший все, саркастически шутил: в 30-е годы Вышинский, буржуазный ренегат, уже придумал такую архаичную меру, вернул как понятие мера вины, мера наказания. Вот в 20-е годы действовала революционная законность, разработанная, кстати, Латышом Стучкой, который окончил в тюрьме народов прекрасную гимназию, потом университет и так далее, еще до революции. Так там, значит, вот тогда и действовали вот такие тройки. И папа рассказывал, ему 12 лет было, что подъезжали каждый вечер машина и забирали ту гимназистку, то инженера, то архитектора. И дальше, значит, стрекотал пулемет где-то. Ну, сейчас пулемет там у них не стрекочет, но сам факт вот этого именно внесудебного поражения в правах
Он отсылает именно вот к этим временам.
Да, 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 он напоминает, и вот действительно как-то это грустно очень наблюдать.
Это правда. Спасибо вам большое, Наталья Алексеевна. Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук, президент фонда изучения исторической перспективы, была с нами на прямой связи. Напомню, вы слушали подкаст «Слышали новость», а в студии были Кирилл Бакеев и Олег Обухов.